Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Поэзии монашеское пространство». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с поэтом, членом Союза российских писателей Ириной Перуновой. Здравствуйте, Ирина!
Добрый день!
Говорить мы будем сегодня о поэзии, и не просто о поэзии, а о таком явлении, как монашеская поэзия. И поэтому, я думаю, беседа будет прямо по назначению, Ирина, поскольку это ваша стихия, вы человек пишущий, есть свои какие-то обдуманные за многое время, связанные со стихосложением, литературой, а в данном случае разговор намного шире, как это все переплетается и с духовной жизнью. И вот с самых простых вещей хочется начать нашу беседу. Что такое для вас поэзия, такое обширное понятие, а если ее сузить, что такое для вас монашеская поэзия?
Ну, я думаю, какую-то формулой выразить это сложно, монашеская поэзия. Тема этого разговора лично для меня возникла спонтанно, я не могу сказать, что я долго, глубоко это осмысляла. Ко мне в руки попало одно удивительное совершенно произведение, которое настолько меня ошеломило, впечатлило. Потом я узнала, что автор этого произведения – монахиня, наша современница, монахиня Амвросия Хромова, носительница монастыря иконы Божьей Матери Державная. Этот монастырь находится в поселке Изобильное под Калининградом. Но это я узнала уже потом, сначала была вещь. «Бутовский реквием». Она меня потрясла. А после этого, наверное, вот уже возникли мысли о том, а что такое вообще действительно монашеская поэзия. И сразу пришло на ум ряд имен, которые, в общем, всем известны, которые лежат на поверхности, а кто-то не всем известен. И вот я думаю, что это может стать темой для нашего размышления. Возможно, в дальнейшем, конечно, его можно будет продолжить и углубить.
Да, если вот так навскидку подумать, поэзия либо она есть, поэзия либо ее нет. Так узко в какое-то русло загнать это невозможно, но поскольку это явление на сегодняшний день духовное, то имеет смысл говорить об этом, может быть, как раз с точки зрения монашеской поэзии. Для себя я как-то думаю над нашей беседой, особенно в эти дни, которые сейчас происходят в церкви, мне вдруг представилось, что монашеская поэзия или вот чистая поэзия, она мне чем-то в такое понятие сузилась, как колево. В том мире, в котором мы сейчас живем, особенно вот в нынешние времена, с учетом интернета, избытка информации, я уже не говорю о событиях, которые происходят, ощущение такое, что воздух вообще-то он весь пронизан идоложертвенным ядом во многом. Я уже не говорю о пище, которую мы буквально потребляем. Не зря говорили во все времена, что нужно молиться перед едой и после, не только в плане благодарения Бога, но и в плане того, что ты потребляешь, с чем, с какими мыслями готовилась эта еда. Мы знаем, что вокруг очень много мата, руганий и ненужных вещей. И вдруг вот ты понимаешь, что вот чистая молитва – это уже, как говорится, чистый продукт духа. Но если в наше время, находясь в монастырях или вне монастырей, монахи все-таки пишут стихи, то мне показалось, что это в некотором смысле чистая пшеница. То есть вот то, что было благословлено, чтобы не ходить на торжище и не покупать идоложертвенное, окропленное кровью. Я сейчас, может, очень пафосную эту метафору привожу. А это чистая пшеница, которая направлена к Богу. И если есть потребность у монахов и в наши дни писать стихи, не для того, чтобы где-то там гастролировать или выступать со сцены, то это целое явление, которое нуждается в таком глубоком осмыслении нас, современников. И поэтому вот с точки зрения этой самой пшеницы, этого освящения, того, что все должно приноситься Богу. А дальше там уже мы, конечно, можем нанизывать смыслы и дальше, и не только в этой беседе. Вы привели сразу вот монахиню Амвросию с этим уникальным явлением, это реквием, а это тема новомучеников, которая у нас на радио разрабатывается уже очень давно. И думаю, что это не случайно, что так сердечно повело начать именно с самого главного. Поэтому вот с большим интересом и вниманием мы отнесемся к тому, что вы нам расскажете на примере, вот даже творчеством назвать трудно, вот такого продукта духа, вот этой монахини Амвросии.
Да, я бы сказала, что в отношении этого произведения здесь присутствует самоустранение автора некое. То есть автор не выглядывает из-за каждой строки со своей индивидуальностью, со своим индивидуальным почерком. Наверное, это напоминает труд иконописца.
Когда без подписи.
Когда без подписи мы стоим перед иконой, и мы, в общем-то, не думаем о том, кто ее писал, если она стоит не в музее, и в это время экскурсовод не влагает в наши уши то, что ему, так сказать, самому хочется. Перед иконой молятся. И это произведение действительно я бы назвала иконой новомучеником. Здесь совершенно вот как-то ты просто остаешься наедине с ним. Словом, в бутовский реквием. О нем говорить можно много, о нем можно сделать отдельную передачу, но в формате нашего разговора не получится. Я только-только немножечко познакомлю и постараюсь больше времени уделить самим текстам. Они говорят за себя больше, чем могут какие-то комментарии наши выразить. Бутовский реквием, вступление. В Подмосковье за глухим забором забытье стоит, как часовой, за бурьяном, хлябищем и сором черный ров под талою водой. Бога нет, и это всем известно. В ночь на Пасху спит честной народ. Через полчаса Христос воскреснет, в Бутове начнется крестный ход, шествие расстрелянных все ближе, звон кадильниц слышится в ночи. Скоро я священников увижу в алых облачениях из парчи, вслед за ними крылья черных мантий, клобуки монахов, длинный ряд, и нездешним светом лики братий изнутри сияют и горят, выпив залпом чашу высшей меры, все приняв, бесчестие, пытки, суд, бывшие дворяне, офицеры строго и торжественно идут, а за ними пахари-кормильцы, от земли не поднимая лиц, будто встарь к заутрене в столице помолиться Богу собрались. Кто в тулупе драном, кто в рубашке, кто в лаптях, а кто и босиком, ветхие одежки нараспашку, каждая одежка с номерком, чередой во вретище убогом, с крестиком нательным, без креста, все они идут одной дорогой праздновать воскресшего Христа. Тонет мир в кладбищенском молчании, Бог воскрес, откликнись, кто живой. Крестный ход идет в апреле раннем, молится над спящей Москвой. Я думаю, не нужно, наверное, нашим радиослушателям объяснять, что за место Бутовский полигон, где тысячи расстрелянных русских людей, всех сословий, всех званий. И вот эта вещь, Бутовский реквием монахини Амвросии, она построена, так сказать, из тем. Идут все вот в этом шествии. Это и хлеборобы, и крестьяне, и священники, несколько священников, и поэты, и беспризорник, и медсестра. То есть идут эти люди, но это настолько вот неплакатно не взято в каждую судьбу, каким-то, видимо, чудным образом, потому что я не представляю, как в это можно войти. Это не просто какая-то драматургия, но ты вникаешь вместе с текстом, ты вникаешь в этого человека. Ты становишься им. Они совершенно разные все. Все разные люди. И перед каждой темой следующей автор дает такую некоторую сноску документальную. Ну, например, беспризорник. Беспризорный мальчишка, 13 лет, Миша Смирнов, сын врага народа. Он сбежал из колонии для детей врагов народа вместе с 12-летней Леной Голубевой. Она умела говорить и петь песенки на английском. Мишу расстреляли за то, что он украл две буханки хлеба. Когда его схватили, мальчик успел незаметно бросить Ленке сумку с хлебом. Девочке удалось выжить. Она попала в хорошую семью, выросла, стала учительницей английского в глубинке, в Орловской области. Голод и скитание вспоминает, как тяжелый сон. И вот на каждого героя этого реквиема приходится несколько текстов, иногда три, иногда четыре. То есть образ раскрывается с разных сторон. Вот я сейчас несколько, то есть выборочно, я не могу все. Вот про этого мальчика-беспризорника. «Хлебный сон». «Мама, мне приснился в небе хлеб, вместо солнца белый и горячий. Мне бы хоть кусочек, я покреп. Ты такой пекла, ну что ты плачешь? Каравай огромный, вот такой. Ты пекла, когда была живой. Мама, мне приснился теплый дом. Мурка песню завела котятам. Пахнет жизнь топленым молоком. Ты у печки возишься с ухватом. Каравай огромный, вот такой. Ты пекла, когда была живой. Вновь и вновь мне снится тот же сон. Темнота и стынь со всех сторон». Любимой девочке Ленке перед арестом. «Ленка, слышишь? Только вытри сопли. Не реви, курносый нос не морщ. Ленка, ты умрешь в постели теплой. Старенькой бабушкой умрешь. Ленка, говорю не понарошку. Горюшко твое, что медный грош. Ты в войну переживешь бомбежку. Из-под пули целенькой уйдешь. Да не стой, ворона, рот разинув. Хлебушек лови и убегай. Будет муж и будет дочка с сыном. Будешь детям петь про каравай. Ленка, я даю тебе поруку. Только от милиции беги. Ленка, ты еще увидишь внуков. Ленка, напечешь им пироги. Ленка, станешь ветхую старухой. Проживешь всю жизнь за краткий срок. Вспомнишь детство, нашу голодуху. И насушишь сухарей мешок. Ты его положишь в изголовье. В память о последнем нашем дне. А потом в последний раз с любовью мое имя вымолвишь во сне».
Это вообще что-то настолько грандиозное, что здесь нельзя даже давать какое-то определение монашеское, позднемонашеское. Это высота, что-то уже без определения, потому что такое попадание в тему и в такие вот средства выражения, а главное, это тот случай, когда нельзя объяснить, как это сделано, как это написано. Это то, что приходит свыше. И, конечно, это высочайшая поэзия во все времена, на мой взгляд.
Но здесь даже вот не хочется говорить о каких-то...
Не хочется словом дробить вот смыслы. Не хочется их определять и пытаться анализировать что-то. Потому что ну, в этой глубине всего просто хочется надышаться и даже вот молчать просто.
Вот я же и говорю, как перед иконой. То есть, по сути, это все молитва, это абсолютно живые голоса и судьбы людей. Не какие-то картонные, картинные, то есть мы все понимаем, что есть агитка. Вот я даже думаю, что вот мы говорим о монашеской поэзии, что, пожалуй, честно говорю, я не знаю, кто из людей в миру просто может это потянуть, вот так вот, просто потянуть, потому что вообще любой труд, ну и труд поэтический, честно говоря, он крови стоит, ну так вот. То есть он требует затрат глубочайших, вот, душевных, если это не такая
не подделка,
вот,
не да, стилизация.
Не подделка. Поэтому вот такую глыбу, ну, я думаю, что можно потянуть вот действительно человеку молитвенному, человеку, который не просто пишет, а молится за этих людей и одновременно просит их молитв о нас. То есть здесь чувствуется глубочайшая связь. Это бесценно. И то, что это приходит в наши дни, ну вот это просто колокол, удар. Это приходит в наши дни, и это нам нужно. Просто вот тот случай, когда тема пятая, медсестра. Я говорю, я пропускаю практически все. Это вот, ну вы можете предположить. Вещь вся состоит из текстов вот такого уровня. Медсестра. Прототип Татьяна Гримблет была расстреляна за помощь заключенным священникам и за религиозную пропаганду. Она верующий человек, идущий на смерть за Христа. В миру ей неуютно. Она по духу монахиня. Плач о кресте. Ложится ночь на бедное селение. Уснет премудрый мира и простец. Заложница житейского волнения, душа заплачет о своем кресте. И крест на белом сестринском халате, и ставшая своей людская боль, наполнит душу жаждой сораспятия, и с ней земную я пройду юдоль. А тот, кому я бинтовала раны, кого от верной гибели спасла, меня предаст для выполнения плана. Прости его и не попомни зла. Донос напишет мой больной в палате, получит сытный за меня паёк. Пусть благ земных ему с избытком хватит. Помилуй всех, кто был ко мне жесток, и нас прости. Отверзи двери рая, мне смерть с тобою в радость, а не в страх. А я того несчастного прощаю за слово милосердное, сестра.
Как же надо вжиться, надо действительно соединиться с небесным, чтобы иметь такое дерзновение от лица этих погибших рассказать их историю и обратиться к Богу. То есть, ну, это какое-то такое действительно соединение с небом уже здесь. И это дается свыше, правда, тут уже, как вот перед иконой, можно только Богу помолиться. И самое главное, этот дивный автор, монахиня Амвросия, она возвращает нас к теме новомучеников. Они нам и по времени очень близки, и они очень близки Богу. А мы им молимся мало, мы к ним почти не обращаемся от даты к дате. А вот здесь человек пропустил все через свою, так сказать, кровеносную систему, через свое сердце.
Да, образы, герои, братья-участники. Вы знаете, через это показана не только их крестная смерть, а вся эпоха. Там и художник, и поэт Серебряного века, и офицер. То есть перед нами это такая панорамная вещь, огромная, но панорама вот такая вот, ну какая-то бескрайняя, уходящая в небо.
Причем это, если вот вспомнить полотно небезызвестное «Русь святая», то все-таки в полотне можно по-разному относиться. Есть некое в художественном таком изображении условности, когда сочетаются несочетаемые вещи, и там могут быть вопросы. Здесь совершенно другой подход. Какая-то цель, она вытягивает все остальное. Поэтому возникает этот бесконечный пласт времени страшного, и вот этого высочайшего жертвоприношения Богу вот из нашего народа, какой тогда был, со всеми слоями, там вот то, что вы говорите, со всей разностью, и как единая такая цельная жертва лучшего Богу. Конечно, это потрясает. Вот мне кажется, этот реквием должны, вот его нужно изучать в школе. Вот что я могу сказать, если уже округлить совсем. Вот о чем надо говорить нашим детям, не декларируя, а просто читая даже. Вот.
Да, конечно. Ну вот, опять же, пропуская многое, тема «Шофер». Бывший шофер НКВД, читаю документальную сноску к стихам, служил в Москве. По характеру уравновешенный, спокойный, примерный семьянин, настоящий эталон советского человека, выполнял особые поручения, возил из тюрем заключенных на казнь в спецобъект Бутово, отличался ответственностью и трудолюбием. И вот то, что разворачивается вот с этим человеком, стихи нельзя пересказывать, но тут, по сути, тут целая отдельная, можно сказать, поэма. Вообще, по каждому герою я понимаю, что тома можно написать. Вот чувствуется, что здесь сказан минимум, а дальше, дальше, дальше это просто все видишь.
Как поэма в поэме.
Как поэма в поэме практически каждая. Вот, и я пропускаю тексты, поскольку передача, да, ограничена временем. История какая-то, ну вот, вот просто такое ощущение, что пока читаешь, можешь и посидеть, и покаяться, и слезами и зайтись. Простой вот такой вот парень советский, шофер, который всю жизнь вспоминает девушку, немку из волжских немцев. Он устал, он уже навозился этих заключенных целый день. И вот какая-то последняя машина. И заключенных уводят, и он грубо толкнул девушку. Ну, давай, выходи. А она немка, она плохо говорит, и она беременная, ребенка ожидает. И она ему, ну, это все в стихах сказано, она ему говорит: куда ты меня в яму-то торопишь? Успею, успею. И вот всю жизнь, идет его жизнь, всю жизнь. Он не может с ней расстаться, она ему является. Она ему является во сне. У него жизнь не состоялась, просто он сломался на этом. Всю жизнь, и вот уже, так сказать, вот я зачту коротенькое последнее прощание. Я вот старик, а ты молодая, Эльза, Откуда такая боль? Я не живу и не умираю. Не приходи ко мне, не неволь. Можешь отпраздновать победу. Я уже знаю, что все там есть, Бог и душа. Я к тебе приеду. Сколько я спорил с тобой, не счесть. Сколько же лет сам себя я наказывал за то, что тебя не сумел спасти. Эльза, дуреха моя долговязая, Эльза, голубка моя, прости.
Потрясающе, надо же, как автор смог оживотворить все персонажи.
И вот как это ни странно, как это невероятно, оказывается, действительно, смотрите, сноска из газет. 5 июля 1954 года на территории охраняемого спецобъекта Бутово в 6:00 в машине был обнаружен мертвый мужчина 68 лет. По предварительным данным, это бывший сотрудник НКВД. Транспортное средство зарегистрировано на сына покойного. Смерть наступила от инфаркта миокарда. Мужчина страдал психическим расстройством и состоял на учете в психиатрической лечебнице. Рядом с умершим на переднем сиденье был найден букет белых роз. Он ехал на кладбище. И заканчивается вся эта невероятно развивающаяся вещь, так сказать, просто какими-то такими, идущая кругами вглубь земли и вглубь неба. Она заканчивается пасхальным хором. По сути, вот она заканчивается уже нашей молитвой новомученикам. «Возьмите нас под свой покров, нас этим миром не согретых. Вы узники расстрельных рвов, вы столпники иного света».
Потрясающе. Тут ничего не скажешь, и, думаю, комментарии не нужны, только достать текст, найти его, припасть к нему, попытаться прожить со всем этим. Хочется сделать, знаете, как это, минута молчания после этого. Просто минуту молчания. Вы прослушали первую часть беседы из рубрики «Поэзия монашеское пространство» с поэтом, членом Союза российских писателей Ириной Перуновой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Да, не видела я, да, не ведала я, как костюми дорогих засевались поля, как стонала по детям родная земля, да как жены и матери выли, когда их по ночам уводили. Вот бы дверцу открыть в этот тихий приют, где за правду усердно лежачего бьют, где дела чрезвычайные походя шьют, и народным врагом весь народ признают. Но напрасно искать следопытом следы, ни куста, ни креста, ни фанерной звезды, ни холма, ни приметы в глухой стороне, где мой дед неотпетый взывает ко мне. На сторонке моей каждый третий убит, да неужто не чуешь, земля-то гудит, им судила судьба только пепел и дым, и стенают кормилицы под спудом земным. Мне б тот адский закут, хоть слезу уронить, братьев, дедов, отцов убиенных, обвыть в час последний на них, хоть глазком поглядеть и виновных узнать, и невинных отпеть. Вечен